человек в черном, привел его для разговора к древнему месту свершения казни. Стрелок узнал его сразу. Лобное место, Голгофа, скопище истлевающих костей. На них отовсюду таращились выбеленные черепа буйволов, койотов, оленей, зайцев и ушастиков-путаников. Вот алебастровый ксилофон, скелетик курочки-фазана, убитый во время кормежки. Вот тонкие кости крота, убитого, быть может, ради забавы дикой собакой. Голгофа. Чашеобразная впадина в пологом откосе горы. Ниже по склону стрелок разглядел деревья, карликовые ели и юкку, дерево Иисуса. Небо над головой нежного голубого цвета. Такого неба стрелок не видел уже целый год. В воздухе веяло чем-то неописуемым, но говорящим о близости моря. «Вот я и на западе, Кадберт», — удивленно подумал стрелок. «Если это еще не срединный мир, то все равно уже близко». Человек в черном присел на бревно какого-то древнего дерева. Его сапоги побелели от пыли и костяной муки, усыпавшей это угрюмое место. Он снова надел капюшон, но теперь стрелку были видны его губы и квадратный подбородок в тени от капюшона. Затененные губы искривились в усмешке. «Собери дров, стрелок. По эту сторону гор климат мягкий, но на такой высоте холод еще может ткнуть ножом в пузо. Тем более, что мы сейчас во владениях смерти, а?» «Я убью тебя», — сказал стрелок. «Нет, не убьешь. Не сможешь. Но зато можешь собрать дрова, дабы почтить память своего Исаака». Стрелок не понял намека, но без единого слова пошел собирать дрова. Точно какой-нибудь поваренок на побегушках. Набрал он не густо. Без трава на этой стороне не росла, а древнее дерево стало твердым, как камень, и уже не будет гореть. Наконец он вернулся с охапкой тоненьких бревнышек, или вернее толстых палочек, весь в белой пыли от рассыпающихся костей, словно его хорошо вывалили в муке. Солнце уже опустилось за верхушки самых высоких деревьев и налилось алым свечением. Солнце глядело на них с пагубным равнодушием. «Замечательно», — вымолвил человек в черном. «Какой же ты исключительный человек. Редкий, я бы сказал, даже человек. Такой обстоятельный, такой находчивый. Я перед тобой преклоняюсь». Он хохотнул, и стрелок швырнул ему под ноги охапку дров. Они с грохотом ударились о землю, подняв облако костяной пыли. Человек в черном даже не вздрогнул. Совершенно невозмутимым видом он принялся сооружать костер. Стрелок смотрел, как зачарованный, на то, как дрова для костра складываются в очередную, на этот раз совсем свежую, идеограмму. В конце концов, костер стал похож на причудливую двойную дымовую трубу высотой фута два. Человек в черном поднял руку к небу, встряхнул ею, откинув широкий рукав с тонкой красивой кисти, потом рывком опустил, выставив мизинец и указательный палец рожками в древнем знаке, оберегающем от дурного глаза. Сверкнула вспышка синего пламени. Костер загорелся. «Спички у меня есть», — весело проговорил человек в черном. «Но я подумал, тебе понравится что-нибудь колдовское, магическое. Хотелось тебя позабавить, стрелок. А теперь мы с тобой приготовим себе обед». Складки его плаща всколыхнулись, и на землю упала тушка жирного кролика, уже освежеванная и выпотрошенная. Стрелок молча насадил тушку на вертел и пристроил его над огнем. В воздухе разнесся аппетитный запах. Солнце село. Лиловые тени жадно протянулись к впадине на склоне горы, где человек в черном решил наконец встретиться со стрелком. В животе у стрелка урчало от голода, но когда кролик прожарился, он без слов протянул вертел человеку в черном, а сам запустил руку в свой изрядно похудевший рюкзак и достал последний кусок солонины. Мясо было соленым, как слезы, и разъедало рот. «Ха-ха, такие широкие жесты — это совсем ни к чему!» Было видно, что человек в черном от души забавлялся, но при этом он ухитрялся казаться рассерженным. «И все-таки», — усмехнулся стрелок, и усмешка его вышла горькой, наверное, из-за соли, попавшей на крошечные язвочки во рту, последствия длительного авитаминоза.
«Ты что, боишься заколдованного мяса?»
«Да, боюсь». Человек в черном откинул с лица капюшон. Стрелок молча смотрел на него. На самом деле его лицо, теперь не скрытое капюшоном, вызвало у стрелка только тревожное разочарование. Это было красивое лицо с правильными чертами, безо всяких отметин или характерных морщин, которые выдают человека, познавшего тяжелейшие времена и посвященного в великие тайны. Длинные черные волосы свисали неровными спутанными прядями. У него был высокий лоб, темные сверкающие глаза, совершенно непримечательный нос, полные чувственные губы, а кожа бледная, как и у самого стрелка.
«Я думал, ты старше», — сказал, наконец, стрелок. «А почему? Я почти что бессмертный, как, кстати, и ты, Роланд, по крайней мере, сейчас. Я мог бы, конечно, явить тебе то лицо, которое ты ожидал увидеть, но я решил тебе показать то, с которым я родился. Смотри, стрелок, какой закат!» Солнце уже скрылось за горизонтом, и небо на западе озарилось воспаленным зловещим светом. «Смотри, стрелок, следующий восход ты увидишь не скоро», — сказал человек в черном. Стрелок вспомнил черную пропасть под горной грядой и поднял глаза к небу, усыпанному бесчисленными созвездиями. «Это уже не имеет значения», — сказал он тихо. «Сейчас». Человек в черном плавно и быстро перетасовал колоду. Карт было много. Их обратную сторону украшали какие-то замысловатые завитки. «Это карты Таро», — пояснил человек в черном. «Только к обычной колоде я добавил еще и карты собственного изобретения. А теперь, стрелок, смотри внимательно».
«Зачем?»
«Я буду предсказывать себе будущее. Нужно открыть 7 карт, одну за другой, и посмотреть, как они лягут по отношению друг к другу. В последний раз я занимался таким гаданием, когда Гелиад еще стоял, и дамы играли в шары на западной площадке. И есть у меня смутное подозрение, что такого расклада, как у тебя в моей практике, еще не было». Насмешливая нотка вновь прокралась в его голос. «Ты последний на свете авантюрист, последний крестоносец. И тебе это нравится, да, Роланд? Тебе это льстит? Однако ты даже не представляешь, как ты сейчас близко к башне. Теперь, когда ты возобновил свой поиск, миры вращаются у тебя над головой».
«Что значит «возобновил»? Я его не прекращал».
Человек в черном расхохотался, но не сказал, что его так позабавило.
«Тогда открой мне мою судьбу», — хрипло проговорил стрелок. И вот перевернута первая карта.
«Повешенный», — объявил человек в черном. Тьма скрывала его лицо, как прежде его скрывал капюшон. Но сама по себе, без других карт, она означает не смерть, а силу. «Повешенный — это ты, стрелок. Тот, кто вечно бредет к своей цели над бездонными пропастями Наара. И одного спутника ты уже сбросил в пропасть, верно?» Стрелок промолчал, и человек в черном перевернул вторую карту. «Моряк. Обрати внимание, чистый лоб, щеки, не знавшие бритвы. В глазах боль и обида. Он тонет, стрелок, и никто не бросит ему веревку. Мальчик Джейк». Стрелок поморщился, но ничего не сказал. Перевернута третья карта. Омерзительный бабуин, скаля зубы, сидит на плече у молодого мужчины. Лицо юноши, застывшее в стилизованной гримасе ужаса, запрокинуто вверх. Присмотревшись, стрелок увидел, что бабуин держит плетку. «Узник», — сказал человек в черном. Пламя костра тревожно взметнулось, отбросив тень на лицо человека на карте, и стрелку показалось, что нарисованное лицо передернулось и еще больше скривилось от безмолвного ужаса. Стрелок отвел взгляд. «Правда, что-то в нем есть угнетающее», — Казалось, человек в черном едва сдерживает смешок. Он перевернул четвертую карту. Женщина, ее голову покрывает шаль, сидит у прялки. В пляшущем свете костра стрелку показалось, что она хитровато улыбается и плачет одновременно. «Госпожа теней», — сказал человек в черном. «Тебе не кажется, что у нее два лица, стрелок?» «Так и есть. Два лица. Это как минимум. Она разбила синюю тарелку». «И что это значит?» «Не знаю». И стрелок почему-то поверил, что хотя бы на этот раз человек в черном сказал ему правду. «Зачем ты мне все это показываешь?» «Не спрашивай!» — резко оборвал его человек в черном, и все же он улыбался. «Не спрашивай. Просто смотри. Считай, что это всего лишь бессмысленный ритуал, если тебе так хочется. И успокойся. Это как в церкви, всего лишь обряд». Он хихикнул и перевернул пятую карту. Ухмыляющая жница сжимает косу костяными пальцами. «Смерть», — сказал человек в черном. «Но не твоя». Шестая карта. Стрелок посмотрел на нее и почувствовал, как его пробирает странный тревожащий холодок предвкушения. Ужас смешался с радостью, и не было слов, чтобы назвать это чувство. Ему казалось, что его вот-вот стошнит, и в то же время хотелось пуститься в пляс. «Башня», — тихо вымолвил человек в черном. «Вот она, башня». Карта стрелка лежала в центре расклада, а каждая из последующих четырех по углам от нее, как планеты-спутники, вращающиеся вокруг одной звезды. «А куда эту?» — спросил стрелок. Человек в черном положил башню поверх карты с повешенным, закрыв ее полностью. «И что это значит?» — спросил стрелок. Человек в черном молчал. «Что это значит?» — нетерпеливо повторил стрелок. Человек в черном молчал. «Будь ты проклят!» Молчание. «Чтоб тебе провалиться!» «Ладно, ну а седьмая карта?» Человек в черном перевернул седьмую. Солнце стоит высоко в чистом голубом небе. Купидоны и эльфы резвятся в сияющей синеве. Под солнцем безбрежное красное поле, озаренное светом. Розы или кровь? Стрелок так и не понял. «Может быть, и то, и другое», — подумал он. «Седьмая — жизнь», — тихо вымолвил человек в черном. «Но не твоя». «И где ее место в раскладе?» «Сейчас тебе этого знать не дано», — сказал человек в черном. «Как, впрочем, и мне. Я не тот великий и могучий, кого ты ищешь. Я всего лишь его эмиссар». Он небрежно смахнул карту в догорающий костер. Она обуглилась, свернулась в трубочку и, вспыхнув, рассыпалась пеплом. Стрелка охватил неизбывный ужас. Сердце в груди обратилось в лед. «Теперь спи», — все так же небрежно проговорил человек в черном. «Уснуть и видеть сны, и все в том же духе». «Я тебя задушу», — пригрозил стрелок. «Чего не смогли сделать пули, может быть, смогут руки». Его ноги как будто сами оттолкнулись от земли, и он яростно перемахнул через костер, протянув руки к человеку в черном. Тот лишь улыбнулся и как будто вдруг увеличился в размерах, а потом стал отступать, удаляясь по длинному гулкому коридору. Мир наполнился язвительным смехом, а стрелок падал куда-то вниз, умирал, засыпал. И был ему сон.